Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И теперь поговорим о погоде. Циклоны не оставляют в покое европейскую территорию России, а значит, без осадков не обойдется, прогнозируют синоптики. Уже завтра с приближением атмосферного фронта увеличится облачность и начнутся осадки, однако температура существенно не изменится. Правда, в центральных областях вслед циклону осадки пройдут не везде, а в Тверской, Московской, Орловской и Брянской областях днем осадки и вовсе прекратятся. Так, в Санкт-Петербурге и Москве сегодня существенно без осадков. Температура в Санкт-Петербурге днем от 4 до 6, в Москве около 5, выше нуля. В Москве ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Будет ли Дмитрий Ковтун давать показания по делу Александра Литвиненко? Чем закончилась трагедия в жилом доме в Нью-Йорке? Как легализовать проституцию в странах Европейского Союза?
Об этом в ближайшие полчаса. Всемирный день защиты прав потребителей и методы защиты этих прав сегодня в центре внимания нашей программы. Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Один из главных, по мнению Скотланд-Ярда, свидетелей по делу об убийстве Александра Литвиненко, Дмитрий Ковтун, заявил о своем желании приехать в Гамбург и дать показания немецким следователям. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Дмитрий Ковтун заявил, что намерен отправиться в Гамбург и отвечать на вопросы немецких следователей при двух условиях. Ему должно быть гарантировано свободное передвижение с предоставлением охраны и невыдача британской юстиции. Об этом сообщила гамбургская газета «Hamburger Abendblatt». Представитель Скотланд-Ярда в ответ на вопрос гамбургской газеты подтвердил, что расследование в отношении роли Дмитрия Ковтуна в деле Литвиненко не закончено. Газета пишет, что заявление Ковтуна было сделано в Москве в присутствии адвоката во время встречи Ковтуна с проживающей в Гамбурге его бывшей женой. В Германии Ковтун подозревается в доставке в страну полония-210 радиоактивного яда, который был обнаружен в организме Александра Литвиненко и стал причиной его смерти. В местах пребывания Ковтуна в Гамбурге в конце октября 2006 года, перед его полетом в Лондон на встречу с Литвиненко, было обнаружено много следов полония. Немецкий адвокат Ковтуна Вольфганг Фелов заявил, что не располагает информацией, когда именно Дмитрий Ковтун намерен приехать в Гамбург, где он официально зарегистрирован как постоянный житель города. Интересно, что после первых сообщений потребовалось опровержение по частному поводу. Следуя информации агентства ДПА, многие солидные издания, в частности «Шпигель», повторили, что среди мест, в которых Ковтун наследил полонием, был и самолет. Видимо, по настоянию авиакомпании «Germanwings», на самолете которой Ковтун летел из Берлина в Лондон, истина была восстановлена. В действительности следов полония в самолете обнаружено не было. Одна из загадок этой истории и одна из загадок для следствия. Хочу напомнить, что говорил Дмитрий Ковтун в интервью немецкому телеканалу «Шпигель ТВ», объясняя свои радиоактивные следы в Гамбурге.
Я могу это объяснить только лишь тем, что я их привез из Лондона, я до этого находился в Лондоне, и 16, 18, 17 числа встречался с Александром Литвиненко. И судя по тому, что он был отравлен, как мы сейчас теперь знаем, полониумом, я могу только сопоставив эти два факта, предполагать, что я был... имел контакт через него с полониумом еще 16-17 числа в Лондоне. Я притащил его на себе, безусловно. Другое дело, что это было совершенно неумышленно, а неосознанно сделано, наверное. И в количествах, которые, я надеюсь, не могут повлиять там ни на что.
Новое заявление как будто бы обещает что-то действительно новое в обмен на гарантии. В Германии пока не появилось комментариев по этому поводу, и это понятно. Сама проработка возможности дать Ковтуну гарантию его невыдачи Великобритании требует времени. Это непростой юридический вопрос, и позитивное решение его в пределах Объединенной Европы проблематично. Не является ли тогда заявление Ковтуна просто блефом? Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я так понимаю, что в этом выпуске речь пойдет о судьбе гостиницы «Россия».
Да. Газета «Коммерсант» сообщает сегодня, что предприниматель Шалвы Чигиринский остался со сносом. Инвест-контракт на право реконструкции гостиницы «Россия» между компанией «СТ Девелопмент» Шалвы Чигиринского и правительством Москвы будет признан недействительным. Председатель высшего арбитражного суда Антон Иванов подписал полный текст постановления Президиума о недействительности конкурса по России, который содержит недвусмысленные указания на этот счет суду первой инстанции. В этом случае СТ Девелопмент не сможет стать собственником объектов, возведенных на месте гостиницы. Вот о том, что правительство Москвы проиграло этот суд, публикация «Коммерсанта». Газета «Время новостей» пишет на первой полосе. Президент Чечни Рамзан Кадыров договорился вчера с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Эдуардом Петрухиным о возвращении в республику чеченцев, отбывающих наказания в виде лишения свободы в различных исправительных учреждениях России. Проще говоря, осужденные жители Чечни вскоре получат возможность досиживать свои сроки на своей малой родине. Вдобавок генерал-майор Петрухин наградил Кадырова медалью за укрепление уголовно-исполнительной системы России, пишет «Время новостей» на первой полосе. Обратимся к газете «Известия», недавно отметившей свое 90-летие. Дума вводит новые штрафы для водителей. В ближайшую пятницу депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в административный кодекс, существенно ужесточающие ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев вчера уверял журналистов, что стране будет полезно увеличение размеров штрафов в 10-15 раз. Вот, видимо, именно такие. Именно настолько штрафы увеличатся. А деле Литвиненко, вот мы слышали только что материал нашего коллеги из Германии, тоже пишут сегодняшние «Известия». Один из главных свидетелей по Полониевому делу Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун заявил, что готов приехать в Гамбург и предстать перед немецкими следователями. Правда, только при условии, что ему будет гарантирована личная неприкосновенность и что Германия не передаст его в руки британской юстиции. Газета пишет сегодня, что исчез фигурант дела Пола Хлебникова. Скандальный поворот в деле об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Начало повторного процесса в Мосгорсуде вчера было сорвано, так как не явился один из подсудимых, предполагаемый исполнитель преступления Казбек Дукузов. Удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, суд заочно выдал санкцию на его арест и объявил Дукузова в федеральный розыск. Производство по уголовному делу было приостановлено до его обнаружения. Российская газета на первой полосе пишет сегодня, что вчера в Москве открылся китайский информационный центр. Он будет осуществлять информационное сопровождение мероприятий в рамках Года Китая в России. И еще газета сообщает, что в Пекине открылось представительство российской газеты.
Спасибо, Антон. Это был Антон Жилнов с прополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. И на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым. Ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ломонин признан виновным в нарушении уставных правил и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Президент США Джордж Буш завершил поездку по 5 странам Латинской Америки.
Что означает смена власти в Центризбиркоме? Эту тему сегодня в программе «Час прессы» будут обсуждать главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, генеральный директор агентства политических коммуникаций Дмитрий Орлов и ведущая программы Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 по московскому времени.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз о зимних видах спорта.
Ну, начну я с соревнований горнолыжников. В Швейцарии проходит финальный этап Кубка мира. В среду Мужчины и женщины соревновались в скоростном спуске. У мужчин тройка призеров составили норвежец Аксель Лунд Свиндл, швейцарец Даниэль Альбрехт и австриец Кристоф Грубер. У женщин первые два места заняли представительницы Австрии Ренаты Гёчль и Марлис Шильд. Третья была француженка Мария Маршан-Арвье. Обладатели малых кубков мира в этой дисциплине были известны уже заранее, это Гёчель, швейцарец Дидье Кюш, так что основное влияние вчерашние результаты оказали на положение претендентов на победу в общем зачете. Здесь ситуация за три старта до конца сезона такова. У мужчин лидирует австриец Бенджамин Райх, 1075 очков, на 23 меньше у Свинделя. У женщин впереди Шильд, 1382 очка, ее отрыв от своей соотечественницы Николь Хосп составляет 55 очков. У лыжников в рамках очередного этапа Кубка мира в Норвегии в среду прошли индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Тройки призеров составили у женщин Вирпи Куйтонен, Финляндия, Петра Майдич, Словения и Айна Кайс Сааринен, Финляндия. У мужчин Бьёре Нойс, Норвегия, Мац Ларсен, Швеция и Тронд Иверсен, Норвегия. В пятом туре второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП ЦСКА на своей площадке выиграл у греческого Олимпиакоса 83-79 и обеспечил себе первое место в группе, не потерпев пока на этой стадии турнира ни одного поражения. В розыгрыше Кубка России по футболу вчера были сыграны два ответных матча 1/8 финала. Томь на своем поле выиграла у московского «Динамо» 1-0, но за счет победы в первом матче 2-0 в следующий раунд вышли «Динамовцы». «Сатурн» и «Зенит» сыграли в ничью 1-1. Борьбу за трофей продолжит «Зенит», который был сильнее в первой встрече 1-0. В четвертьфиналах «Динамо» встретится с московским «Локомотивом», «Зенит» с московским «Спартаком». Первые матчи пройдут 4 апреля, ответные 18-го. А в Европе в среду состоялись очередные матчи, ответные матчи 1/4 финала Кубка УЕФА в четырех парах. В следующий раунд вышли две немецкие команды «Байер» и «Вердер», английский «Тоттенхэм» и испанская «Сасуна». «Байер» выиграл у французского «Ланса» 3-0, «Вердер» у испанской «Сельта» 2-0, «Тоттенхэм» у португальской «Браги» 3-2 и «Сасуна» у шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» 1-0. И сегодня пройдут ответные игры в остальных четырех парах. Также горнолыжники в Швейцарии выступят в слаломе «Супергиганте», как мужчины, так и женщины. Напомню, это заключительный этап Кубка мира. В Ханты-Мансийске сегодня стартует тоже последний этап Кубка мира по биатлону. В программе дня мужская и женская спринтерские гонки. Баскетболисты московского «Динамо» проведут пятый матч второго группового турнира Евролиги УЛЕП в Испании, где сыграют с «Уникахой». И, наконец, на теннисном турнире в Индиан Уэллс состоятся оставшиеся две четвертьфинальные встречи у женщин и первые две у мужчин.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И такой новый поворот в утренней программе. Мы поговорим о том, как в странах Европейского Союза предпринимаются попытки легализовать проституцию. И, оказывается, больше других в этой области продвинулась Голландия. Тему продолжает Ефим Фиштейн.
Проблематика самой древней профессии крайне сложна. И ввести ее в законные рамки непросто. Специальным уложением Конституционного суда Чехии решать этот вопрос впредь будет не полиция, а городские власти. Я обратился к доктору философии Хане Малиновой, директору общественного объединения «Наслаждение без риска», и попросил ее прокомментировать положение чешских проституток.
Судя по доступной информации, та трактовка закона, которую предложил Конституционный суд, исходит из предпосылки, что проституция угрожает моральному воспитанию детей и подростков. Как говорится, запретный плод сладок, и ничто так не соблазняет молодежь, как явление загнанного в подполье. Надо сказать, что уличная проституция – это пережиточное явление. По нашим данным, в Праге, к примеру, на улице выходит максимально от 7 до 10% всех здешних работниц в сфере сексуальных услуг. На такой тип услуг есть спрос. Мужчины часто предпочитают взять девушку на улице, потому что при этом сохраняется анонимность, чем ходить в ночные клубы, где все-таки есть опасность быть замеченным, узнанным, где приходится формально признать себя посетителем таких заведений.
анонимити, анонимити, а подобне.
У Нидерландов в деле легализации проституции наработан немалый опыт, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Женщины и мужчины, торгующие своим телом, получили равные со всеми остальными работающими жителями Голландии права 7 лет назад. Легализация проституции позволила вывести большую часть публичных домов из тени, обеспечить безопасность и своевременную медицинскую помощь работникам секс-индустрии. К сожалению, многие служители древнейшей профессии в Голландии продолжают работать нелегально. В Амстердаме в декабре были отозваны лицензии у доброй трети публичных домов в знаменитом квартале Красных Фонарей. Однако, как заверил журналистов мэр Амстердама Йоп Коген, речь не идет о полном закрытии трети Красного квартала. Мы совершенно не собираемся закрывать квартал Красных Фонарей. Я только за, пусть там продолжают работать публичные дома. Мы настаиваем лишь на одном условии, чтобы этими предприятиями управляли честные предприниматели. 31 марта в Амстердамском Красном квартале во второй раз проводится ежегодный день открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера можно будет заглянуть внутрь публичных домов из чистого любопытства, а также полюбоваться на новый памятник проститутке, который откроют в этот день на площади Аудекеркплейн.
Памятником неизвестной проститутке Прага пока похвалиться не может. Но зато директор общественной организации «Наслаждение без риска» доктор Ханна Малинова пригласила меня на костюмированный бал пражских проституток, который состоится 13 апреля.
О попытках легализовать проституцию в странах Европейского Союза рассказывал Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Пожар в жилом доме в Нью-Йорке унес 10 жизней мигрантов из Африки, включая 2 полугодовалых младенцев. Нью-йоркцы говорят, что эта трагедия потрясла их не меньше, чем события 11 сентября. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В прошлую среду за час до полуночи нью-йоркский таксист Мамаду Сумары вез очередного пассажира, когда по мобильному телефону ему позвонила жена и, рыдая, сообщила, что у них в доме начался пожар. Это были последние слова, которые он от нее услышал. Супруга Мамаду и 4 их детей погибли в огне, несмотря на скорое прибытие пожарных. Произошло это в Бронксе, Нью-Йоркском округе, расположенном севернее Манхэттена, в квартале, где проживают в основном выходцы из западноафриканской страны Мали. Как считают пожарные, возгорание произошло от перегрузки электроотопителя, запущенного на всю мощь в ту морозную ночь. Автоматические огнетушители не сработали, и огонь быстро распространился по всему зданию. Поспешившие на крики прохожие увидели в окне спальни на 3-м этаже мечущуюся женщину. Расставив руки, они велели ей бросать детей вниз. Женщина страшно кричала и плакала. «Пожалуйста, спасите моих детей!» Мы с другом, перемахнув через забор, встали под окнами, и она начала бросать в наши руки детей, одного за другим. Подбежали другие соседи, прохожие, и по цепочке мы передавали пойманных детей, стараясь укрыть их чем-нибудь теплым. Но всех детей спасти не удалось. К тому же это была не единственная женщина, оказавшаяся в горящем доме в роковую ночь. Мамаду Сумары и его семья делили этот дом с семьей своего соотечественника Мусы Магассы. В общей сложности в доме жило 22 человека. В эти дни приятелям приходится делить и скорбь, ибо у Мусы в этом пожаре погибли 5 детей. Правда, спастись удалось обеим его женам. Именно обеим. Мусе, как истовому мусульманину, не претит содержать 2 спутниц жизни. Хотя многоженство в Соединенных Штатах запрещено законом, власти смотрят на него сквозь пальцы, за исключением случаев участия в полигамном браке девочек-подростков. Трагедия 2 семей всколыхнула не только выходцев из Мали в Бронксе и не только мусульманскую общину Нью-Йорка. Всю эту неделю по нескольку раз в день нью-йоркские СМИ передавали репортажи и сводки о состоянии здоровья тех, кого удалось спасти, о подготовке к похоронам жертв, о самих похоронах. Пожар всегда тема номер 1 для газетчиков и телевизионщиков, но очень многие нью-йоркцы говорят, что трагедия иммигрантов, маленьких людей из Бронкса, потрясла их не меньше, чем трагедия 11 сентября. С родственниками погибших встретился губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер. Неимоверно тяжело сидеть в одной комнате с детьми, женщинами и отцом, молчаливая скорбь которого говорит сама за себя. Эта трагедия всех нас потрясла. Одно дело узнать о ней из газет, другое – прочитать в глазах, полных страдания от потери близких. Эмоциональные сцены разворачивались в часы молебнов по погибшим. Вид простых деревянных гробов, в которых лежали одна женщина и 9 детей, в том числе 2 полугодовалых близнецов, потряс нью-йоркцев всех рас, этносов и сословий. Во время поминальной службы мечеть была забита до отказа. За ее стенами сотни мусульман молились на перекрытых полицией улицах. От паломничества в Мекке это зрелище отличалось разве что присутствием тех, кто крестился, и тех, кто надел на голову традиционную еврейскую кипу, говорит настоятель англиканской церкви пятидесятников Эмека Нвигве. Это за пределами одной отдельной религии. Сегодня все мы чувствуем себя как одна семья, и все мы возносим молитвы за погибших. В траурной службе участвовал и мэр города Нью-Йорка Майкл Блумберг. Давайте помолимся за то, чтобы подобного больше никогда не произошло. Мир вам. Салам алейкум. Сбор средств в помощь 2 семьям погорельцев, потерявших близких людей, открыл Нью-Йоркский исламский культурный центр. Счет поступающих пожертвований идет на сотни тысяч долларов. Представитель исламского культурного центра шейх Муса Драмме, сам недавний иммигрант из Африки, говорит, что это его не удивляет. Такова традиция в Соединенных Штатах. Когда случается трагедия, американцы выходят из своих домов и спешат на помощь. У них доброе сердце. По-моему, Америка – лучшее место в мире для сосуществования представителей любого вероисповедания. Американская конституция дает каждому без исключения право отправлять свою религию. Не во всякой стране ты можешь практиковать исламскую веру с такой свободой, как в Америке. Похороны 5 детей Мусы Магасы прошли в понедельник на мусульманском кладбище по другую сторону реки Гудзон в штате Нью-Джерси. На похоронах присутствовали представители властей, говорит Муса Магаса. Я высоко ценю то, что сделали для меня губернатор штата и мэр Нью-Йорка. Я благодарю также всех жителей Нью-Йорка. Пожар в Бронксе произошел всего в нескольких кварталах от всемирно известного стадиона Янки. Родственники погибших при пожаре приняли предложение владельца стадиона Джорджа Стайнбреннера об оплате похорон. Мамаду Сумаре же, посоветовавшись с родней, принял решение хоронить жену и 4 детей в Мали. Мамаду приехал из этой страны в Нью-Йорк 15 лет назад и все это время ждет выдачи ему вида на жительство в США. Но его дело застряло в бюрократических коридорах иммиграционной службы. Поначалу Мамаду опасался, что после похорон близких, обратный въезд в США ему будет закрыт. Однако в среду он получил гарантии официальных представителей Федеральной службы гражданства и иммиграции, что после скорбной миссии на исторической родине он может беспрепятственно возвратиться в Нью-Йорк. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Мы предложим вашему вниманию репортаж из Болгарии о деле об экстрадиции одного из лидеров туркменской оппозиции. Из панорамы культурных событий, в частности, вы узнаете о предложении Кристиана Лакруа одеть французских железнодорожников.
Устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете? Такой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Ни одна группа товаров и продуктов из московских супермаркетов биохимическими продуктами питания не являются. Это суррогаты с вредными активными добавками или овощи, не являющиеся таковыми, потому что они генетически изменены. Вот такой ответ на этот вопрос предлагает наша слушательница Марина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. А я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом с нами ее ведущий Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро,
Никита. Доброе утро.
Главная тема нашей программы – это соглашение о строительстве нового нефтепровода, трансбалканского нефтепровода, который будет подписан сегодня в Афинах, куда специально для этого приедет президент России Владимир Путин. Мы поговорим о том, почему этот проект невозможно было осуществить в предыдущие годы, несмотря на множественные попытки, и что он, собственно, даст России и западным странам, которые теперь будут получать российскую нефть еще по одному пути. Кроме этого, вернемся к делу Александра Литвиненко. Немецкий след. Поговорим о предпринимателе Дмитрии Кофтоне, который заявил, что готов приехать в Германию, чтобы дать показания немецким следователям. И в конце программы расскажем нашим слушателям о том, как будет развиваться московское метро в этом году, какие новые станции и линии будут открыты.
Спасибо. Ну а сейчас в Москве 9:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Приморский краевой суд не стал рассматривать сегодня жалобы адвокатов на арест и отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева. Слушания перенесены на 27 марта. В Южно-Сахалинске произошел пожар в детской городской больнице. Пострадавших нет. Огонь вспыхнул в среду вечером в ординаторское хирургическое отделение. Дежурный персонал и свыше 20 пациентов были эвакуированы. Помещение серьезно не пострадало. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Оппозиционерам было предложено отказаться от шествия и провести митинг в указанном властями месте. Грузия прямо обвинила Россию в бомбардировке Кадурского ущелья в минувший понедельник. Как сказал Николас Руру, а заместитель главы комитета парламента Грузии по обороне и безопасности, речь идет о предварительных выводах многосторонней комиссии, расследовавшей инцидент. Россия отрицает свою причастность к случившемуся. Соединенные Штаты не обращались к государствам Кавказского региона с просьбой разместить элементы своей системы противоракетной обороны. Глава американского агентства ПАПРО Генри Оберинг подчеркнул, что пока такие предложения были сделаны только Чехии и Польше. Сенат США принял решение обсудить предложение Демократической партии об ускоренном выводе американских войск из Ирака. Две предыдущие попытки провести дебаты по этому вопросу были заблокированы сенаторами-республиканцами. Президент США Джордж Буш завершил поездку по пяти странам Латинской Америки. В среду Буш провел в Мехико переговоры с президентом Мексики Филиппо Кальдероном. Ранее американский президент посетил Бразилию, Уругвай, Колумбию и Гватемалу.
И коротко о погоде в столичном регионе на ближайшие дни. Судя по прогнозам синоптиков, она сохранится теплой и составит около 5 градусов тепла. Ветер, правда, поменяется с северо-западного на юго-западный. Завтра небо, возможно, прояснится, но к субботе опять пойдут дожди. Давление немного понизится сегодня, оно составляет 745, а вот в субботу уже будет 733 миллиметра ртутного столба.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Всемирный день защиты прав потребителей в этом году в России пройдет под девизом «Права потребителя – ваши права». По мнению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, правовая безграмотность большинства россиян сегодня куда большая проблема, чем само нарушение их прав. Несовершенство судебной защиты и правовой нигилизм граждан – две важнейших проблемы, которые необходимо решать на государственном уровне, заявил Геннадий Онищенко на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей. На пресс-конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева.
Не суды и штрафы, а ликвидация правовой безграмотности. Эффективнее всего защитит население от некачественных товаров и услуг, уверен руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В последней редакции закона о защите прав потребителей, которая была принята в 2004 году, предусмотрены пункты проведения ликбеза для населения. Однако работают они не всегда.
Курсы просвещения, открытые линии хорошо помогают, когда человек не вообще слушает тему, а задает конкретные вопросы, ему конкретно разъясняют. Вот тогда грамотность повышается. Мы многое знаем, но ничего не хотим делать. Поэтому правовая безграмотность – это одна из главных причин и главных задач, которые нужно решать. И надо дойти до того уровня совершенства, который в Соединенных Штатах. Там некоторые вещи доходят до абсурда, да, когда потребители выигрывают такие суды, что и не снилось тех потерь, которые он понес, но тем не менее суды дают такую возможность.
Российское законодательство в сфере защиты прав потребителей иногда бывает бессильно. Наиболее опасным бизнесом, по мнению Онищенко, является продажа продовольственных товаров с истекающим сроком действия.
Они вроде бы ничего не нарушают, но тем не менее. Более того, в 2005 году раза 3 или 4 мы находили ртуть производимых молочных продуктов типа сыров, и она ни по технологии никак не могла туда попасть, кроме того, что эта продукция помещается в камеру или в помещение, где высокая концентрация паровой ртути, и в силу своих физических свойств она проникает через оболочку и концентрируется там в виде шарика. Когда потребитель его начинает кушать и видит, что там шарик, ну, представьте состояние этого человека. И это есть.
Председатель Союза потребителей России, депутат Государственной Думы Петр Шелли считает, что более квалифицированно и комфортно защищает потребителей общественные организации.
Мы стремимся к тому, чтобы в России, как в Германии многие годы, появилась национальная сеть консультационных центров и пунктов для потребителей, которые в Германии на 70-80% финансируется за счет бюджетов разного уровня, потому что государство понимает, что общественный союз потребителей Германии делает важное общественно-государственное дело. Сейчас мы такую программу утвердили и надеемся на поддержку бюджета в развертывании такой сети.
По образцу Германии, правозащитники, отстаивающие интересы покупателя, мечтают создать институт потребительской экспертизы, который осуществлял бы анализ товаров, предлагаемых рынками, и публиковал бы эти данные в массовом журнале. Но без поддержки и финансовой помощи государства, говорит Петр Щелич, это пока только планы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, а устраивает ли вас качество товаров и продуктов, которые вы покупаете. У нас есть несколько сообщений. Если советская власть наработала за десятилетия лучшие в мире стандарты, ГОСТы и требования на все производство, а закон о техническом регулировании это все уничтожил, то о каком качестве товаров и продуктов можно говорить? Качественно замеряются только потоки прибыли в карманах у толстосумов. Такое вот сообщение от нашей слушательницы Лидии из Москвы. В городе Клинцы Брянской области открыто продается самогон с психотропными добавками. Милиция знает, а результаты нулевые, пишет наш слушатель Павел. Пищевые продукты и питание в супермаркетах и прочих магазинов не соответствуют нормам, которые должны быть. А вот в резиденции президента и правительства, его команда и в магазинах, которые у них есть, спецмагазины и столовые, все прекрасное, пишет наш слушатель Владимир Иванович.
Откуда ему это известно? Вот вопрос.
Видимо, он близок как-то к окружению. Что касается качества товара, вполне достаточно посмотреть на владельца магазина. Вот такое сообщение многозначительное от нашего слушателя Михаила. И вот на этом закончились сообщения. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Кристиан Лакруа создал форму для французских железнодорожников. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Контролеры французских железных дорог с начала лета будут работать в униформе, созданной известным французским модельером Кристианом Лакруа. На этих должностях во Франции заняты 11 тысяч человек, 9,5 тысяч мужчин и 1,5 тысячи женщин. Новая униформа стоимостью 19 миллионов евро была представлена публике в пятницу. Как и прежняя, она также выдержана в серых тонах, но с добавлением фиолетового и зеленого цветов. Остальные железнодорожники наденут форму от Лакруа с 2009 года. Лакруа сотрудничает с железнодорожной компанией уже не первый раз. По его проекту был обновлен интерьер скоростных поездов ТЖВ. С 2005 года в форме, созданной модельером, трудится 36 тысяч сотрудников авиакомпании Air France. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 20 марта по 20 мая пройдет выставка живописи и графики Амедео Модильяни. Работы франко-итальянского художника представлены американскими и европейскими собраниями: Музеем Гугенхайма, Нью-Йоркским музеем современного искусства, Базельским музеем современного искусства, Венской галереей Альбертино и Лондонской Тейт. Среди экспонатов 27 графических работ, в том числе портрет Анны Ахматовой и более двух десятков живописных полотен. Институт Модильяни, Париж, Рим, передал для экспозиции биографические документы и фотографии художника. Выставка в Пушкинском – первая в России, посвященная Модильяни. Комплексный ремонт летнего Каменноостровского театра в Петербурге, построенного в эпоху Александра I, планируется завершить к декабрю 2008 года. При ремонте будет сохранен основной объем зала, однако здание приспособят под современный театр для малой сцены БДТ имени Толстоногова. Деревянный Каменноостровский театр будет отреставрирован на деньги из городского бюджета. Ведущий музыкант Болливуда, индийского Голливуда, Рахман, заявил, что приступил к работе над мюзиклом, который будет адресован в основном западной аудитории с конечной целью завоевать премию «Оскара». Три композиции Рахмана вошли в этом году в финальный «Оскаровский список», но премии не получили. Московское издательство «Река времен» выпустило сборник воспоминаний «Золотой рок Оберона» к столетию со дня рождения Вильгельма Левика. Это сборник мемуаров о поэте, переводчике, литературоведе и художнике, одном из крупнейших мастеров поэтического перевода XX века. Рансар, Камоэнс, Гейне, Бодлер и многие другие европейские поэты в переводах Левика стали образцовыми.
Панораму культурных событий подготовил и представил Иван Толстой.
А в Москве 8:40, и утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова. Доброе утро, Антон.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Антон, будет ли построена АЭС в Бушере? Видимо, этот вопрос стоит в центре внимания публикации, которая находится перед вами. Что это за газета?
Это газета «Ведомости». Действительно, речь идет о конфликте вот между Россией и Ираном по поводу строительства Бушерской АЭС. В ходе многолетних споров США и Западом об участии в строительстве Бушерской атомной электростанции в Иране, Россия всегда подчеркивала, что в этом контракте нет никакой политики. Вот и сейчас Москва пытается придать сложным переговорам с Тегераном о финансировании работ характер спора хозяйствующих субъектов. По данным Росстата, Иран за последние полгода из утвержденных по смете 150 миллионов долларов заплатил всего 50 миллионов, причем в последние два месяца на российские счета не поступило ни цента. Тегеран заявляет, что платит исправно и требует уже в марте поставить топливо для реактора. Руководитель Росатома Сергей Кириенко утверждает, что споры вызваны исключительно техническими требованиями, однако за ними чувствуется досада и явное недовольство партнером, который нарушил некие неформальные договоренности. Истинные причины размолвки, похоже, вызваны не финансовыми разногласиями, заключают ведомости. Это подтверждает и то, что требование Москвы о своевременной оплате строительства поддержал вчера Вашингтон, всегда критиковавший Россию за Бушерский контракт. По словам источников, близких к переговорам, Тегеран в обмен на полный расчет требует от Москвы политической поддержки в ООН при обсуждении вопросов своей ядерной программы. Но Россия вряд ли поддастся давлению Ирана из-за боязни потерять доходы. Из общей суммы Бушерского контракта в 1 миллиард долларов Ирану осталось выплатить всего 200-250 миллионов. Уже сейчас ясно, что Тегеран использовал Россию в значительно большей степени, чем это хотелось бы признать Москве. Вся история с АЭС в Бушере и российско-иранским сотрудничеством в ядерной сфере – еще одно подтверждение того, что в отношениях с подобными режимами экономические и технологические вопросы неотделимы от политических. Россия начала строить бушерский реактор при умеренном режиме Мохаммада Хаттами. Тогда ее нежелание прекращать сотрудничество с Ираном в ядерной сфере и терять выгодный контракт из-за политического давления США выглядело обоснованным. Однако Москва не изменила позицию в этом вопросе и после прихода в начале 2005 года к власти в Иране исламского радикала Махмуда Ахмадинеджада. Россия не раз выступала против требований США и Запада прекратить иранские ядерные разработки, и, несмотря на нерегулированный вопрос о границе по Каспию, поставляла Ирану боевую технику, добилась вывода Бушерской АЭС из-под режима санкций ООН. Но этой последовательной поддержки Тегерана Москве оказалось недостаточно. Иранский режим намекнул, что продолжение финансирования строительства Бушера зависит от новых политических уступок России. Ведомости делают вывод, что нынешний спор – это еще один довод в пользу того, что России надо быть крайне осторожной в отношениях с режимами, которые похожи на иранский. И вот этот конфликт может стать вполне уроком России для будущего отношений с подобными странами. Это редакционная статья «Ведомостей» на четвертой полосе. Называется она «Атомный шантаж».
Эта тема была в центре внимания и программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию фрагмент этой программы. А я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Приморский краевой суд перенес на 27 марта рассмотрение жалобы адвокатов на арест и отстранение от должности мэра Владивостока Владимира Николаева. В Южно-Сахалинске произошел пожар в детской городской больнице. Пострадавших нет. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Сегодня в Афинах президент России Владимир Путин будет участвовать в подписании с премьер-министрами Греции и Болгарии соглашения о строительстве нового нефтепровода. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о перспективах роста населения в мире отмечалось, что население России к 2050 году сократится до 108 миллионов. Подробности в экономической панораме.
Российский Сбербанк в рамках размещения дополнительной эмиссии своих акций может получить более 250 миллиардов рублей, сообщил глава банка Андрей Казьмин. В этом случае объем эмиссии составит примерно 9,5 миллиардов долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по величине в российской истории после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60 до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20 до почти 22%. Объем внешней торговли России в январе увеличился более чем на 11% по сравнению с началом 2006 года, до 30,1 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Из них экспорт составил более 20 миллиардов долларов, оставшись примерно на уровне прошлого года. Объем импорта товаров в Россию, наоборот, увеличился на 49%. Более половины всей российской внешней торговли приходится на страны Европейского Союза. Болгария, Россия и Греция, как ожидается, подпишут сегодня в Афинах соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Население России к 2050 году сократится со 142 миллионов человек до 108 миллионов, отмечается в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о перспективах роста населения в мире. По прогнозу ООН, общая численность населения Земли к середине века увеличится более чем на треть и составит 9,3 миллиарда человек. При этом половина населения мира будет проживать всего в 8 странах – Индии, Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Соединенных Штатах Америки, Бангладеш и Китая. Сегодня в Вене состоится очередная встреча министров нефти стран ОПЕК. Как ожидается, они примут решение сохранить объемы добычи сырья на нынешнем уровне. С июля 2006 года мировые цены на нефть снизились на четверть, оставаясь при этом, тем не менее, на 40% выше уровня 2004 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 15 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейка за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
После отказа российской стороны признать получение многомиллионных перечислений из Тегерана, Москва намерена приостановить работы по строительству АЭС в Бушере. Сложившуюся ситуацию ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Раджапом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Как вы считаете, насколько удачный момент для российско-иранского конфликта выбран?
Момент выбран крайне неудачный, я бы сказал, поскольку процесс завершения строительства Буширской АЭС сейчас находится на завершающей стадии, и как раз март месяц является принципиальным сроком для того, чтобы российская сторона, согласно с обещаниям и обязательствам, которые она взяла на себя, так сказать, в сентябре прошлого года, должна все-таки поставлять в Иран ядерное топливо, ключевой момент во всем процессе строительства Буширской АЭС. И как раз этого боятся очень многие, и в первую очередь Соединенные Штаты, поскольку совершенно очевидно, что, обладая достаточным количеством ядерного топлива, Иран вооружится новым весомым аргументом, и мировое сообщество, в общем, в режиме как бы онлайн, по крайней мере, должно будет признать Иран как страну, которая, так сказать, по крайней мере, обладает ядерными компонентами. И это принципиально меняет всю систему взаимоотношений с Ираном.
Евгений Адамов, бывший глава Минатома России, знаком с ситуацией как специалист.
Я лично очень хорошо знаю сегодняшнего вице-президента Ирана, который одновременно глава Организации атомной энергии Ирана, господина Агазаде. Это очень прагматичный, очень разумный, очень спокойный человек. И с ним договариваться можно. То, что сегодня это дело спустили на уровень Саиди, то, что сегодня люди из атомэнергоэкспорта ведут беседы, это показывает, что по тем или иным причинам сегодня с той или с другой стороны, может быть, и с той, и с другой стороны договариваться не хотят.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает начавшийся конфликт необратимым.
Кремль и Владимир Путин искали лишь повод для того, чтобы выйти из игры с Ираном, и вот этот повод найден в некорректности Ирана в расчетах. Но есть и причина номер два, которая в путинской России зачастую становится причиной номер один. Она состоит в том, что Россия реально не отработала иранские деньги. Значительная часть средств, которые были перечислены структурам бывшего Минатома, а потом Росатома, были просто похищены. И сегодня для тех людей, структур, которые работают в области освоения контракта по строительству Бушерской АЭС, очень важно как можно быстрее сорвать контракт, чтобы снять с повестки дня вопрос о хищении средств, который на протяжении ряда лет иранское правительство перечисляло российским государствам, полугосударствам и окологосударственным структурам. Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что российская политика в очень значительной мере определяется интересами крупного околокремлевского бизнеса, причем интересами, не имеющими никакого отношения к интересам и стратегическим задачам российского государства.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И в завершение этого часа мы уже на протяжении всей нашей утренней программы говорили о делах Александра Литвиненко, Романа Рудакова. И вот еще одно. Суд болгарского города Варна готовится к рассмотрению дела об экстрадиции одного из лидеров туркменской оппозиции Анадурды Хаджиева, взятого под арест в конце февраля по запросу бюро Интерпола из Ашхабада. Как считает прокурор из Варны Диана Иванова, болгарским судьям придется скорее рассмотреть вопрос о характере режима в Туркмении. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Болгарии Татьяна Ваксберг.
Он купил новую квартиру, и, как каждому иностранцу, ему пришлось менять прописку. Он пошел в полицию с заявлением, а его арестовали. Его задержали в ответ на запрос об экстрадиции, поступивший из бюро Интерпола в Ашхабаде. В документе, направленном в Интерпол прокуратурой Туркмении, говорится, что в качестве заместителя председателя Центрального банка Туркмении Хаджиев в свое время присвоил около 40 миллионов долларов. Теперь болгарская прокуратура ждет полный набор доказательств из Ашхабада перед тем, как решить вопрос о высылке из страны Хаджиева. Срок истекает 30 марта. Анадурды Хаджиев является членом руководства ВАТАН, одной из оппозиционных групп Туркмении. В Болгарию он эмигрировал в 2001 году, а уже в 2002 Ашхабад потребовал его экстрадицию. Еще тогда в запросе из Туркменистана утверждалось то же, что и сегодня. В 2003 году суд в Варне рассмотрел дело и пришел к двум выводам, что убедительные доказательства о свершении преступления Ашхабад не представил и что Хаджиева преследует за его политические убеждения. На этом основании в высылке было отказано. Несмотря на это решение, болгарская прокуратура тогда от собственного имени возбудила дело против Хаджиева за отмывание денег. Прокуроры утверждали, что он стал развивать в Болгарии бизнес на часть тех денег, которые были украдены в туркменском банке. По этому делу Хаджиев был признан невиновным и сразу же сам подал в суд на полицию Варны за незаконный арест. На двух инстанциях Хаджиев выиграл дело. Если последняя, третья инстанция подтвердит предыдущее заключение суда, то болгарское государство выплатит Хаджиеву около 50 тысяч евро. По мнению Таджигуль Бегмедова и жены Хаджиева, нынешний арест, предпринятый на основе старого и уже отвергнутого Болгарией запроса из из Ашхабада представляет собой двойное нарушение.
Игнорируется решение своего же болгарского суда и также решение государства о предоставлении убежища политическому деятелю.
С этим утверждением согласны адвокаты по правозащитным делам, а также и болгарский Хельсинкский комитет, чей председатель Красимир Кынев неделю назад призвал варнинскую прокуратуру немедленно освободить Хаджиева и не предпринимать какие бы то ни было меры в ответ на запросы из недемократической страны. Прокурор по делу Диана Иванова считает, что обвинения в адрес прокуратуры несправедливы и что в их основе непонимание процедуры. Мы соблюдаем обычную процедуру. Туркмения нам сообщила, что Анадурды Хаджиев расследуется в Туркмении и по этой причине попросила о его временном задержании на 40 дней. За это время прокуратура в Ашхабаде должна нам прислать официальное требование об экстрадиции, как и полный набор документов, свидетельствующих об ответственности Хаджиева. То есть Хаджиев пока что ни в чем не обвиняется, это совсем другая процедура, описанная в 13-й статье закона об экстрадиции и европейскому ордеру на арест. Что касается сути дела, то сейчас мы действительно получили из Ашхабада письмо такого же содержания, как и в 2002 году. Тогда болгарский суд пришел к выводу, что Хаджиев преследуется за политические убеждения, но к этому выводу суд пришел на основе того режима, который тогда существовал в Туркмении. Этот режим, однако, сейчас изменился. Если дело будет развиваться согласно прогнозам Дианы Ивановой, то болгарскому суду придется сначала принять решение по вопросу о характере режима в Ашхабаде, а только затем по вопросу об ответственности Хаджиева. Таковы нормы Европейской конвенции по правам человека. В ее 3-й статье говорится о том, что даже если налицо неопровержимое доказательство о вине обвиняемого, он не подлежит высылке в том случае, если существует опасность, что в принимающей его стране он может подвергнуться пыткам или преследованию на политической основе.
Это был репортаж Татьяны Ваксберг. И на этом завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Надежда Перцева.
И Никита Татарский. А эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода 9» в 9 с ведущим Марком Крутовым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся.
Всего вам доброго, хорошего, хорошего настроения и берегите себя.
Прекрасного дня. До свидания.
Четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.